Наша сегодняшняя тема, она будет посвящена именно библейской любви в браке. И мы говорили в прошлый раз о том, что брак – это завет. Люди, которые хотят создать семью, они, по сути, заключают завет между собой. И мы говорили о том, что завет подразумевает определенное обязательство. Заключая завет, человек берет на себя обязательство перед Богом. И, возможно, как бы это слово «обязан», «должен» или «обязательство» не очень приятно, звучит как-то по-законнически. И, тем не менее, мы говорили, что именно обязательства, которые человек берет перед Богом, они являются той, знаете, дорожной картой, которая помогает молодым людям в браке избежать всех этих жизненных айсбергов и не разбиться и устоять. Это и есть Божье благословение, на котором держится завет, на котором держится брак. И в прошлый раз мы говорили о таком обязательстве, я напомню, можно показать слайд, это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы обязуемся исповедовать наши грехи и прощать друг друга. Почему? Потому что Бог во Христе простил нас, потому что Бог явил нам свою благодать в прощении, и именно Его благодать, она дает нам надежду, она нас утешает, и она вдохновляет нас на то, чтобы нам изменяться. И точно так же, по примеру Бога, мы должны делиться этой благодатью с другими людьми. И поэтому, если вы принимаете это обязательство, заключая брачный завет, это значит, что вы принимаете жить, используя принцип благодати в своем браке. И это та дорожная карта, то благословение, которое вы можете иметь в браке, когда вы готовы просить прощения и когда вы готовы прощать. Это и есть благодать. И сегодня я хотел поговорить еще об одном обязательстве, очень важном, которое должен взять на себя каждый человек, который заключает брак. Посмотрите, как оно звучит. Мы обязуемся строить отношения любви. И апостол Павел говорит в том же послании к Ефесянам такие слова. «Подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас». Если вы присутствовали на церемонии венчания, то вы видели или слышали, как молодые люди перед тем, как церковь молится, перед тем, как пастырь совершает молитву, они дают обещания друг другу. Вы слышали это? И молодые люди обещают перед Богом любить друг друга. Вадим, обещаешь ты любить Риту в здравии, в бедности, в течение всей жизни, пока смерть не разлучит вас. Рита, обещаешь ли ты любить Вадима? И молодые люди, вы знаете, без тени сомнения, они говорят, да, конечно же, обещаем любить. И вы знаете, никто никогда на брачной церемонии не обещал друг другу уживаться в браке и существовать в браке. Вы слышали когда-нибудь, что кто-то говорил, Рита, я обещаю уживаться с тобой в бедности и сосуществовать в болезни? Никто так не говорит. Все обещают любить. Почему это так важно? И мы понимаем, что в браке иногда могут наступить трудные времена, когда, и любить трудно. И это такой момент, когда очень важно вспомнить вот этот завет, то обещание, которое каждый дал перед Богом, что мы обещали не сосуществовать, не уживаться, а мы обещали любить друг друга, мы обещали строить отношения любви. И вы знаете, что во многих христианских браках любовь охладела. И даже, может быть, таких браков больше, чем мы думаем на самом деле. Если вы живете где-то на оживленной, может быть, улице или возле электрички, например, на улице Ландера, то, наверное, первое время, когда вы там жили, вы испытывали определенное раздражение от шума электрички. Это вас раздражало, у вас была проблема. Но прошло время, и вы привыкаете, и спросите тех людей, которые там живут, они вам скажут, что они уже не слышат этого шума. Приезжают, например, к вам друзья в гости, они услышат этот шум электрички, и они скажут, слушайте, и у вас всегда так шумно, и вот вы так живете. На что вы, я уверен, скажете, что да мы просто уже не слышим, мы привыкли. Что-то похожее, вы знаете, происходит во многих семьях. Проходит время, и люди просто привыкают. Они привыкают существовать, они привыкают уживаться вместе. И самое главное, что они забывают при этом строить отношения любви. Они забывают то обещание, которое они давали Богу в самом начале. И если говорить, знаете, тема любви, она может быть и в мире одна из самых популярных. Если сегодня включить какую-нибудь волну, радиоприемник, где постоянно исполняются какие-то песни, я уверен, что ну, 7-8 песен из 10, они все будут о любви. Большинство фильмов о любви. Вы знаете, даже какой-нибудь крутой боевик, где главный герой, знаете, он идет через трупы там, своих врагов, всех победил, и то он заканчивается, он встречает свою любимую, он целует, обнимает, и любой даже крутой боевик и то превращается в какую-то любовную мелодраму. И вы знаете, что несмотря на то, что вот в мире такой ажиотаж о теме любви, на самом деле мир ну, не знает о том, что такое настоящая любовь. И в мире понятие любви, оно искажено грехом. Ну подумайте, если в Белоруссии на 10 браков приходится 8 разводов, то это говорит о том, что люди не знают, как любить, даже когда хотят любить. И для многих радостная, торжественная брачная церемония заканчивается вовсе не отношениями любви, не счастьем, а разбитыми надеждами, ненавистью вместо любви. И поэтому сегодня стоит вопрос для каждой семьи, как научиться любить. Как научиться любить в браке так, чтобы семья стала крепкой, счастливой семьей. И, конечно же, для этого нужно верующему человеку, во-первых, отвергнуть мирское представление о любви, вот как мир представляет, что такое любовь. И я думаю, что если вот с точки зрения мира давать определение или говорить о том, что такое любовь, то между словом «любовь» и «чувство» можно поставить знак «равно». Любовь равняется чувство. И именно поэтому часто от людей вы можете услышать такую фразу, когда люди разводятся, то они говорят, ну, прошла любовь. И поэтому в мире любовь, она приходит и она уходит. И когда люди так говорят, скорее всего, они думают о своих чувствах. Да, они говорят, любовь была. И они вспоминают начало, когда у них были сильные чувства. Но потом, когда чувства прошли, для людей это значит, что любовь прошла. А это значит, что нужно разрывать отношения и искать какие-то новые отношения. Поэтому в мире любовь, она приходит. И любовь, она уходит. Но если у вас вот такое понимание любви, или вы живете с человеком, у которого такого понимания любви, то я хотел бы сказать, что заключать брак с таким человеком опасно. И извините за слово, которое скажу, что вы даже живете, знаете, с такой пиявкой или таким паразитом, который живет с вами лишь только потому, что ему хорошо. Но как только ему будет плохо, для него это значит, что любовь прошла. У него нету больше никакой мотивации любить вас. Потому что когда у человека есть сильное чувство, вы знаете, он может и дарить вам цветы, и говорить, хочешь, вот любое твое желание исполню. Хочешь, там прыгну со второго этажа. С третьего нет, но со второго. Петь под балконом. Но как только чувства проходят, куда все девается? И тогда люди говорят, ну, любовь была. Но она прошла. И это совершенно, то есть такой человек даже совершенно не понимает, что же такое настоящая любовь и как правильно любить. И поэтому я бы сказал так, что романтические отношения, да, чувства, они пусть украшают ваш брак, но они не держат ваш брак. Не на этом держится брак. Где же найти какое-то библейское определение? Что такое любовь? Вот что такое настоящая подлинная любовь? И, конечно же, это определение мы можем найти в Библии, в Божьем Слове. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли один из текстов это первое послание Иоанна, и прочитали 4 глава с 9 по 11 стих. Первое послание Иоанна, 9 глава, 4 глава с 9 по 11 стих. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Посмотрите, по сути, подлинная истина определения любви дает нам событие, которое произошло в истории уже более 2000 лет назад. Это смерть Иисуса Христа на Голгофе за грехи наши. В этом событии мы можем увидеть подлинное определение, полный смысл любви. И по сути, посмотрите, ведь это есть образец любви, потому что Иоанн обращается к церкви и говорит, что мы должны любить друг друга точно так же, как Бог возлюбил нас. У вас есть пример, у вас есть образец настоящей, истинной, подлинной любви, и если вы будете брать пример у Христа, вот это и будет есть отражение настоящей любви. И вы знаете, я сейчас хотел бы вот высветить такое определение настоящей любви на основании библейских текстов, на основании того, что говорит Библия, какая характеристика настоящей любви. Посмотрите, вот такое определение вывел я на основании библейского текста. Любовь – это готовность к самопожертвованию ради блага другого человека, не требующая ответных действий или того, чтобы человек, которого вы любите, заслуживал этого. И вот такое определение вы не найдете ни в одном словаре, ни в одном справочнике. В мире нету такого определения, потому что мир, он не знает такой любви, и мир не может научить такой любви. Такой любви мог научить только Божий Сын, который является совершенной любовью. И вот это определение, оно как раз и помогает понять, как же правильно учиться любить и что такое настоящая любовь. Давайте более внимательно посмотрим на это утверждение. Любовь – это готовность к самопожертвованию ради блага другого человека. Обратите внимание, что настоящая любовь, она на самом деле направлена на благо другого человека. И это подразумевает, это требует времени, это требует посвящения, и такая любовь требует определенной жертвы. Потому что ее объект – это другой человек. И один из самых больших грехов в жизни верующего человека, знаете, забыть о том, что Бог сделал для нас в нашей жизни. Когда верующий человек забывает об этом, он становится в жизни неблагодарным. И при том, что эта неблагодарность проявляется не только по отношению к Богу, а если посмотреть на семью, то эта неблагодарность к Богу, она будет проявляться в отношении семьи, в отношении друг к другу. Такой человек становится более требовательным, он становится очень раздражительным, когда в браке не удовлетворяются его нужды, он становится очень разгневанным, когда не исполняются его желания, и он становится неспособным на самопожертвование ради блага другого человека. Вот как проявляется в браке грех неблагодарности по отношению к Богу. Если у людей в мире спросить, ну, в чем смысл жизни, в чем их счастье, то вы знаете, если собрать все ответы, то вы можете увидеть, что они будут очень похожи. Потому что счастье для человека – это он сам, когда удовлетворяются его желания, его нужды. Иногда люди могут говорить, что смысл его жизни или счастья ради чего-то и говорить о каких-то, знаете, таких благородных идеях. Но на самом деле, поверьте, такая сказка. На самом деле, по своей греховной природе человек живет для себя. И поэтому его понятие счастья, оно заключается в двух словах. когда мне будет хорошо. Вот, вот это смысл счастья человека. Но подумайте, настоящая любовь, она выводит человека из вот этого определения его комфорта, его счастья, потому что она говорит, что в браке истинная любовь думает прежде всего о благе другого человека. И второе утверждение, это то, что нам понятно, то, что трудно принять. Настоящая любовь не требует со стороны другого человека воздаяния. Это говорит о бескорыстности. Эта любовь бескорыстная. Согласитесь, очень трудно это принять и очень трудно так любить. Один христианин, такой книг, несколько книг написал, Тимур Расулов, может быть, вы читали несколько его книг, он в одной книге приводит такой пример, что очень часто люди строят с Богом отношения по принципу «вот ты мне, я тебе». Ну, такие рыночные отношения. Ну, например, вы пришли на рынок, вам нужна картошка, а продавцу нужны ваши деньги. Вы ему деньги, он вам картошку. Все честно. Вы приходите в следующий раз, вы отдаете ему деньги, а он картошку вам не отдает. Вы будете покупать у него? Будете к такому продавцу приходить? Нет. Для вас он обманщик, он вас обманул. И очень многие люди думают, что вот и с Богом точно такие отношения. Я раз в месяц приду в храм, я там пожертвую какие-то деньги, я Богу какие-то религиозные дела, и человек ожидает, что и Бог же должен ему чем-то воздать. И вы знаете, очень многие христиане, они переносят такие рыночные отношения и в брак, в семью. Ты мне, я тебе. То есть, я буду послушна тебе. Я буду тебе помощницей, я буду тебя уважать, но если ты будешь меня любить и будешь обо мне заботиться. И муж ставит точно такие же условия. Я буду тебя любить, я буду о тебе заботиться, но если ты будешь непослушна, будешь меня уважать и будешь мне помощницей. И вы знаете, это не любовь. Потому что настоящая подлинная любовь – это не взаимовыгодная сделка. Она бескорыстна. Она мотивирована не тем, что я буду делать, потому что тогда мне будет хорошо. Она бескорыстна, она не зависит от воздаяния. И наоборот, я бы сказал так, когда другой человек, может быть, этого не заслуживает, когда он не может нам воздать, вот в такие моменты настоящая истинная любовь она проявляется еще с большей силой. Подумайте, ведь про нас говорится, что Христос возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Если бы Христос ожидал, что мы изменимся, мы сами станем лучше, и мы сами придем первые к Нему и поблагодарим Его, воздадим Ему все благодеяния за все то, что Он для нас сделал. Христос никогда бы этого не дождался. И поэтому написано, что он был инициатором любви, что его любовь была бескорыстна, и он возлюбил нас, когда мы еще были грешниками, когда мы ничего не могли ему воздать. И вот точно так же в браке настоящая подлинная любовь, она бескорыстна, она направлена на благо другого человека, и что трудно принять, она, по сути, не ожидает, или она продолжает любить, даже если тот человек не отвечает взаимностью. Есть такой, знаете, такая притча, мудрость, как один раввин, он пришел в гости к старому еврею, а тот жарил рыбу. И тот спросил, что ты сейчас делаешь? Он говорит, рыбу жарю, потому что я ее очень люблю. На что раввин сказал, не, на самом деле ты ее не любишь. Если бы ты любил рыбу, ты бы сейчас сделал для нее аквариум. Ты бы заботился о ней, ты бы менял воду в аквариуме, ты бы кормил ее. А так как ты ее жаришь, то ты любишь себя, а не рыбу. И в этом есть мудрость. Потому что если мы делаем добро в браке только тогда, когда нам делают добро, если мы любим только тогда, когда любят нас, то я хочу вам сказать, что на самом деле если вы так поступаете, Вы человек, который очень сильно любит себя. Это не библейская любовь. Посмотрите, библейская любовь совсем другая. И, конечно же, вот когда дохожу до этого момента, у многих сестер возникает такой вопрос. А как же мое личное счастье? Ну, а как же быть с этим? Я же вступала в брак, чтобы испытать счастье. Приготовьтесь, пристегните ремни, знаете, как говорят, хорошо. И я когда-то говорил на тему о некоторых мифах, в которые верят христиане, и один из мифов звучит так. Бог создал брак для счастья человека. Я уже несколько раз, когда говорил этот миф, и слышал реакцию верующих людей, многие не согласны, спорят, возмущаются. Но на самом деле, подумайте, есть определенный парадокс. Парадокс заключается в том, что цель Бога для нашего брака гораздо глубже, чем наше личное счастье. Это святость. И при том, что если люди в браке следуют руководству Бога, они испытывают счастье, и брак становится крепким. Вот такой парадокс. Это не главная, не основная цель Бога. Подумайте, когда Бог только создавал первый брак, Он видел намного дальше, и Он уже знал о смерти Сына за наши грехи. Бог уже знал, что в определенный момент на земле появится церковь. И по сути можно даже сказать, что брак – это притча. Брак – это притча, потому что Павел говорит, что брак должен отражать отношения Христа и Церкви. Так написано. И подумайте, любит ли Бог Церковь? Как сильно Он любит Церковь? Написано, что Он жизнь положил за Церковь. А какая у Бога цель, у Иисуса Христа для церкви? Давайте я вам прочитаю. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее чистую баню водную посредством слова». Если бы у Христа была цель сделать церковь счастливой здесь на земле, то, вы знаете, Он бы сделал бы так, чтобы каждый верующий имел бы все земные благословения, он бы оградил бы церковь от всех врагов, от всех испытаний, он бы запретил дьяволу искушать верующих. Ну, у Бога совсем другая цель. Его цель – сделать церковь святой. И поэтому он допускает определенные трудности в жизни церкви. И точно так в семье. Даже наше несовершенство, даже наши сложные характеры, испытания, трудности, которые есть в семье, Бог хочет обернуть для того, чтобы брак стал, или в браке люди стали более святыми. У нас на молодежной странице иногда я смотрю, те, кто отвечают за сайт, ищут какие-то высказывания там, какие-то такие крылатые, находят там где-то какой-то там Марк Девер сказал там, такой-то сказал. Зачем искать? Записывайте. Братья, которые занимаются сайтом, записывайте. Семья – это не сосуд для счастья. Это мастерская, где производится святость. Друзья, вот библейское понятие, вот библейское мировоззрение. Это место, где мы больше и больше уподобляемся Иисусу Христу. И это пример отражения наших отношений, такие, какие у Христа и Церкви. И подумайте, почему очень много несчастных браков? Да потому что очень многие люди думают, что именно брак сделает их счастливыми. И поверьте, если верующий человек не научился находить утешение, находить радость, находить покой в Боге, и в браке он этого не найдет. И если человек думает, что именно брак сделает его счастливым, что это место, это вот такая тихая гавань безопасности, спокойствия, это место, где меня будут любить, где обо мне будут заботиться, то вы знаете, такой человек может прийти к очень большому разочарованию. По сути, в момент бракосочетания, когда человек стоит и у него такое мировоззрение, он так и думает. Вот сейчас этот человек, с которым я заключаю брачный завет, он даст мне вот это, вот это, вот это, и я буду счастлив. И вы знаете, и это получается как в такой притче, когда человек искал клад. Знаете, вот он копает, ищет клад, и уже лопата, уже сундук он увидел. И вот он уже увидел сундук, и он уже воображает. Ну все, дом, яхта, машина. Открывает сундук, а там барахло. Вот представляете, какое разочарование? И точно люди так могут думать и в браке. Вот сейчас он даст мне вот это, вот это, вот это, вот это, и я буду счастлива. А там барахло. И знаете, что люди начинают в браке делать? Они начинают переделывать друг друга под свои стандарты, чтобы этот человек дал мне то, из чего состоит мое счастье. И когда это не получается, когда вас переделать невозможно, тогда люди говорят: ну я устрою тебе семейную, счастливую семейную жизнь, потому что ты оказался барахлом. Вот почему столько много несчастных браков, потому что люди не ищут свое утешение, счастье, надежду в Боге, а думают, что источник счастья – это вот этот человек, что счастье – это когда будут удовлетворяться мои желания и мои нужды. Но посмотрите, что такое настоящая истинно библейская любовь. И парадокс, опять же я говорю, когда мы проявляем такую любовь, мы следуем руководству Бога, и брак получается крепким и счастливым. Потому что если другой человек не может вам дать то, из чего состоит ваше счастье, то, по сути, у вас дальше нету причины и мотивации любить этого человека. А за что вам его любить, если он ничего вам не может дать? Но когда человек видит, что семья или брак – это место, где прежде всего человек должен прославить Бога, то он будет продолжать любить, даже если второй человек не отвечает взаимностью. Почему? Почему мы должны любить друг друга в браке? И ответ очень простой. Потому что Бог повелел нам это делать. И делаю я это или не делаю, это прежде всего показывает мое отношение к Иисусу Христу. Люблю я этого человека или нет, это показывает мое отношение именно ко Христу, как я отношусь к Его повелению. И кто-то может сказать: скажите, неужели есть такие люди, которые могут вот так любить? Вы знаете таких людей? Вы их видели? И Библия дает ответ, кто может любить так. Давайте я прочитаю в этом же послании Иоанна, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Посмотрите, так любить может только тот человек, который родился свыше, потому что источник этой любви – это Бог. Поэтому так любить могут только верующие люди, люди, верующие в Иисуса Христа. Вот почему нужно жениться и выходить замуж за верующего человека. Потому что человек в мире, неверующий, он не будет так любить, он не может так любить. У него нет этого источника, у него нет мотивации, у него совершенно другое мировоззрение. Он никогда не сможет так полюбить. Только верующий человек способен так любить. И поэтому мы в браке учимся любить по-библейски. Когда мы смотрим на Божью любовь, на Его верность, на Его долготерпение, когда мы понимаем, что мы не заслуживаем и мизинца этой любви, тогда мы начинаем учиться у Бога любить так, как Он возлюбил нас. Давайте мы попробуем применить один библейский принцип, но применить его для брака. Посмотрите, в послании к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Это библейский принцип в отношении спасения. Если человек здесь на земле отвергает Евангелие, он живет в неверии, он не хочет покаяться в своих грехах, это сеяние. В вечности он пожнет осуждение. Это Божий принцип. Если здесь на земле человек сеет семена веры, семена покаяния, то в вечности он пожнет оправдание и жизнь вечную. Это Божий принцип относительности спасения человека. Но давайте попробуем взять его и применить этот принцип простой в отношении семьи. Точно так же и в семье, чтобы строить отношения любви, вам нужно что-то вырывать и что-то сеять. Ну, представьте запущенный участок, чтобы там что-то выросло, хорошие плоды. Вам нужно его обработать, вам нужно вырывать сорняки и потом посеять семена, чтобы этот участок принес плод. Как вы думаете, что в браке, какой сорняк больше всего уничтожает отношения любви? Какой сорняк нужно вырывать? Семейные пары. Что вы вырываете в браке? Какие сорняки? И один из самых главных сорняков, который высасывает все соки из брака, это эгоизм, это самолюбие. Это ДНК греха. Мы все по своей природе греховной любим себя больше всего. Мне нравится, я люблю, когда меня любят и обо мне заботятся, а вы? Я люблю, когда удовлетворяются мои нужды и мои желания, а вы? И это ДНК греха. И вы знаете, что грех, во-первых, обманывает человека. Он говорит человеку, что ты будешь счастлив, только когда в браке будут исполнены твои желания и твои мечты. И вы знаете, грех сужает наш мир, наше мировоззрение до наших собственных нужд. Поверьте, именно из-за греха эгоизма в семьях столько много ссор и вражды. Именно из-за греха эгоизма люди совершенно забывают о нуждах других людей, потому что они только думают о себе и о нуждах себе. И это главный сорняк, который в браке нужно вырывать. Вырываете вы этот сорняк в браке или нет? Я думаю, что вырываете. Только часто не в своем собственном сердце, а в сердце другого человека. И когда Иаков говорит, откуда у вас вражда и распри, он говорит, что причина находится внутри, а не извне. Иаков обращает внимание на сердце человека, что причина вражды внутри нас, в нашем собственном сердце, грех эгоизма, наши сильные страстные желания, они производят вражду. И там, где есть вражда, там обязательно будет сорняк эгоизма. Там люди живут под девизом «Да будет воля моя». Вот причина вражды и ссоры. Давайте я приведу вам такой один пример, что происходит в браке, когда мы думаем больше всего о себе, но не о других. Ну, простой пример. Например, простая мечта об ужине. Когда муж приходит домой, но он очень уставший и он очень голодный. У него простые человеческие желания, просто чтобы его жена покормила, и он мог лечь на диван и почитать свою любимую книгу. Но за несколько часов до того, как муж пришел домой, позвонила учительница со школы и сказала, что ваш сын разбил окно в школе. И поэтому, конечно же, жена забыла о приготовлении ужина и пошла в школу разбираться с сыном. И когда муж пришел домой и видит, что ужина нету, вы знаете, его неудовлетворенное желание, они могут возбудить такую злобу на сына, как будто он не окно разбил, а как будто он взорвал эту школу. И, конечно же, жене достается, когда муж может сказать, послушай, чем ты вообще занималась целый день? Я тружусь, я работаю на благо семьи. Тебе было сложно просто приготовить тарелку борща? Скажите, кто разжигает эту войну? Не видите ли вы в этом, что именно грех эгоизма разжигает эту войну, эту ссору. Давайте возьмем другой пример. Простая мечта о люстре. Вот муж считает, что лампочка, ну, вот, в проводе дает больше света в комнате. А жене не нужно больше света, ей нужна люстра. Понимаете? И муж уже обещал, что он с зарплаты купит ей люстру. И вот этот день настал, она уже даже сходила в магазин, выбрала эту люстру, она уже даже договорилась, что ей оставили. И вот она смотрит в окно. Муж счастливый, с двумя колесами под мышкой. Он совершенно забыл про свое обещание, купил себе два колеса для вечно ломающейся машины. Все надежды рухнули. Люстры не будет. Нет, она не закатывала скандал. Она просто собрала тихо вещи и хлопнул дверью и ушла к матери. Или все-таки скандал, сестра? Скажите, кто разжигает эту войну? Грех эгоизма. Вот она, война желаний. Но попробуйте отмотать назад нашу историю и подумайте, что происходит в семье, где человек думает прежде всего не о себе, о благе другого. Посмотрите, все тот же муж, голодный и уставший, со своими обыкновенными человеческими потребностями об отдыхе и ужине, но какая-то революция произошла в его сердце. Он имеет не только обыкновенное желание, но в своем сердце он имеет необыкновенную любовь, которая написана «не ищет своего». И это дает ему способность и силы спокойно, без злобы, с любовью поговорить с сыном, показать сыну нужду в Евангелии, проговорить, может быть, с ним весь вечер, чего он давно уже не делал. Потом просто поговорить с женой и вспомнить, как они счастливы в браке вместе, и сказать ей, что завтра ужин готовить не нужно, что он ведет ее в ресторан. Там нет вражды, там нет ссоры, потому что Христос разрушил эту вражду. Или жена, для которой Христос дороже ее маленького счастья, мечты о люстре. Она может встретить мужа с спокойствием в сердце и сказать ему: «Хорошо, теперь мы сможем поехать за нашей люстрой на машине». Там нет вражды. Потому что Христос разрушил эту вражду. И именно поэтому для спасения нашего брака нам нужен Иисус Христос, который может освободить нас от нас же самих, который может ДНК греха, любовь к себе, заменить на ДНК Бога, любовь ради блага другого человека. Вот что делает любовь в браке. Вот как она угашает вражду, вот как она созидает отношения. Итак, самый главный сорняк, который нужно вырывать, и нужно вырывать в собственном сердце, это грех эгоизма и самолюбия. В браке нужно что-то сеять, не только вырывать, но и сеять. Вы знаете, некоторые называют брак – это завет общения. В браке происходит общение. И то, как вы общаетесь в браке, говорит, что вы сеете и что вы пожнете в вашем браке. Можно общаться для назидания и созидания брака, а можно общаться для разрушения брака. Посмотрите на несколько стихов из книги «Притч». Это мудрость. Мудрость, которая говорит о том, как мудро общаться. Вот первая притча, 27 глава. «Непрестанная капель для дождливый день и сварливая жена равны». Скажите, вам понятен это сравнение, этот образ? Объясните его, пожалуйста. Что значит сравнение сварливой жены с непрестанной капелью и в чем мудрость? Кто? Мудрость понятна, и мне приходилось видеть жен христианок, которые постоянно упрекают, постоянно, знаете, как сказала Таня слово «пилят», постоянно одни довольствия, одни упреки, одна критика. И вы знаете, это раздражает. Это не есть общение к созиданию, это есть общение к разрушению своей семьи. Второе сравнение. Мне кажется, что вот вы не дадите определения. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливую и сердитую. В чем смысл? Чтобы понять вот второй мудрость, нужно понять мировоззрение евреев. Я попробую вам объяснить, и тогда вот вы будете смеяться. В понимании еврея, вот евреи верили, что бесы живут в пустыне, живут в пустынных местах. Вспомните историю исцеления Христом одержимого в Гадаринской стране. Он жил в гробах, и написано, что бес гнал его в пустыню. Вспомните историю про искушение Иисуса Христа. Иисус поведен был Духом Святым в пустыню, и что там было? От искушения от дьявола. И вот у евреев было такое мировоззрение, такое суеверие. Они считали, а где обиталище бесов? Где бесы живут? В пустынных местах, в пустыне. А теперь поймите мудрость этого стиха. Лучше жить в общении с бесами, чем со сварливой женой. Не кажется ли вам это смешным? Такое сравнение. И это мудрость, это урок, что если вы так общаетесь в браке, подумайте, вот все, что вы говорите в браке, чего больше, негативного или доброго к назиданию, то вы увидите, что вы сеете. Вы сеете или к разрушению своей семьи, или к созиданию своей семьи. И поэтому апостол Павел говорит, да никакое гнилое слово не исходит из уст ваших. И это пример. Строить отношения любви – это каждый день искать возможности послужить на благо другого человека. Строить отношения любви – это понимать, что если бы мы могли изменить другого человека громкостью или силой нашего голоса, тогда Христу не нужно было приходить и умирать за наши грехи. Жить в любви или служить друг другу в любви – это понимать, что без Божьей помощи вы этого сделать не сможете. Если вы собираетесь в вашем браке вырывать сорняки эгоизма и строить отношения любви, без Бога вы это сделать не сможете. Вам нужен источник и сила, которая будет вам давать силу. Поэтому я обращаюсь к людям, которые, может быть, еще не примирились с Богом. Без Бога построить хорошую христианскую, хороший брак, крепкий и счастливый, практически невозможно. Потому что без Божьей помощи вы не сможете научиться строить правильную семью. Поэтому вам нужно прийти к Иисусу Христу. Изменения вашей семьи должны начаться именно с вас, с вашего сердца. Когда вы придете в покаяние, когда вы признаете свои немощи и слабости, бороться со своей греховной природой, своими силами и обратитесь к Иисусу Христу за помощью. И в заключение хочу ответить на один вопрос, который иногда задают. А что делать, если я разлюбила или разлюбил своего мужа или свою жену? Как жить? Библия ставит очень жесткие рамки, которые говорит о том, что Бог запрещает развод. И иногда люди, которые на грани развода, они понимают, я говорю про христианские семьи, они понимают, что это является грехом, но говорят, мы уже не любим друг друга. Как же нам жить тогда? Нам что, мучиться всю жизнь? И вы знаете, что если верующий человек говорит такие слова – как мне жить в браке, если я уже не люблю этого человека, то у этого человека совершенно мирское мировоззрение. Почему? Потому что любовь в браке может охладить. Библия об этом говорит. Даже в общем принципе, когда Павел говорит о нашем времени, он говорит по причине умножения беззакония. Во многих охладеет любовь. И точно так же в браке, когда люди не строят отношения любви, когда они с годами разрушают свою семью. Любовь может охладеть. И в Божьем принципе эта любовь должна снова вырасти. Каким образом это сделать? Как любовь, которая охладела, может снова вырасти? Посмотрите на один отрывок с послания к Ефесянам, 5 глава. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела». Обратите внимание на слово «должны». Вот это слово «должны», оно возвращает нас к началу, к завету, к тому моменту вот торжественного дня бракосочетания, когда мы заключали завет, и какое мы давали обещание? Мы давали обещание любить друг друга. И поэтому Бог говорит, что нужно любить и тогда, когда не любится, когда не хочется любить. Все равно мужья и жены должны любить друг друга. И вы уже понимаете, что имеется в виду под словом «любить», каким образом любить. Это быть готовым на самопожертвование ради блага другого человека и не искать воздаяния. Вот каким образом эта любовь может вырасти снова. Ну, я приведу вам один пример. Представьте, если бы я сказал вам, указал на какого-то человека в церкви и сказал: ты должен с ним подружиться. А этот человек является вашим лучшим другом. Вам это не трудно. Вам не трудно подружиться с тем, кто является вашим другом. Вы и так с ним дружите. Но если бы я указал вам на другого человека в церкви, с которым вы не дружите. Например, потому что вы разные совершенно. У вас разные какие-то взгляды на жизнь, да, разные характеры. Или еще хуже, этот человек, на которого я вам указал, он вам неприятен. Или еще хуже, он сам злой и недружелюбный. Или еще хуже, с ним в церкви вообще никто не дружит, потому что он вот такой злой, недружелюбный. Трудно подружиться с этим человеком? Очень трудно. Но поверьте, когда вы начинаете проявлять поступки дружелюбия, когда вы начинаете вкладывать себя в этого человека, вы вдруг обнаруживаете, что он не очень такой неприятный тип, как вам казалось в самом начале. И вы обнаруживаете то, что вы начинаете действительно любить этого человека. У вас появляется чувство к этому человеку. Вот так возрождается любовь, которая охладела и которая остыла. Это когда человек способен в браке по примеру Христа проявлять подлинную и настоящую любовь. И поверьте, такая любовь, она обходится дорого, потому что она требует посвящения, она требует жертвы, она требует терпения. Такая любовь, она страдает, когда страдает другой человек. Такая любовь готова даже на то, чтобы отдать жизнь за того человека, с которым вы заключили завет. Такая любовь обходится дорого. Но жатва таких отношений стоит того. Поэтому подумайте об этом принципе, примените его в браке. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет. Что вы сеете в браке, то вы и пожинаете. Давайте помолимся.